Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия понедельника 12-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Сегодня исполняется 75 лет архимандриту Амвросию Юрасову. Многочисленные поздравления, принятые по телефону, прозвучат в эфире радио «Радонеж», а завершит этот час проповедь, сказанная отцом Амвросием.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, второе зачало, глава 1, стихи с 9 по 15. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Это первое явление Господа народу после долгих лет неприметной жизни в Назарете. Имя Иисус означает «Спаситель». Но какое смирение обнаруживает Господь, приходя креститься от Иоанна! Он совершенно чист и непорочен, а приходит со всеми, как если бы тоже нуждался в очищении. И какую славу венчает его Бог, когда он преклоняет свою главу под руку Крестителя. Когда он выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Крещение Христово раскрывает тайну Его будущего служения. Сами слова Отца Небесного: «Сей Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение», связаны с этой привечной тайной. Начало их: «Сей Сын Мой возлюбленный» — пророчество Духом Святым из 2-го псалма. А далее из 42-й главы пророка Исаии, где он говорит о муже скорбей, о Мессии, о Царе Израилевом, который грядет в мир. Крещение Господне открывает нам, что Христос явился в мир, чтобы идти путем креста. Он Царь Израилев, но престол Его Царства — крест. Он будет победителем мира, но Его победа — через жертвенную любовь ради каждого из нас. Дух Святой сходит на Господа Иисуса Христа, чтобы Он принял здесь на земле помазание Своего служения, пророческое, царское и священническое, и мог Церкви Своей сообщить полноту всех даров. Дух Святой сходит в виде голубини, в напоминание нам о том, что христиане должны быть кроткими, как голуби, среди злобы и ярости этого беснующегося мира. Извещение об избавлении мира от гибели во время потопа было дано через голубя. Так и ныне греховный потоп, в котором погибает человечество, убывает и исчезает там, где является Христос, мир наш. Все есть возлюбленный Сын Божий, Он Искупитель мира, и потому особенно возлюблен Отцом, что приходит в мир, чтобы спасти его от грехов. Ибо так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного не пожалел и принес жертву за грехи всех людей. И Отец Небесный принимает всех в Своем Божественном Сыне. Все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Не просто с Которым Мое благоволение, но в Котором Мое благоволение. Его благоволение со всеми людьми, которые во Христе, со всеми, кто соединен верой и крещением со Христом. Не благоволение Божие ко всем людям и было и продолжается, до тех пор, пока они не соединятся со Христом. Бог наш есть огонь поедающий вне Христа, во Христе Его милость и благоволение каждому человеку, который вместе с Ним. Если с нами Бог, кто может быть против нас? Если Его благоволение к людям все совершит, все исполнит Господь, приведет всех, кто с Ним, к вечной славе. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. Первый Адам был изгнан из рая в пустыню, и Христос, исполненный Духа Святого, идет в пустыню, чтобы найти его там и привести снова в рай. Если бы Господь не сразился с дьяволом, Он не даровал бы нам победу над ним. Он показывает нам, что дьявол воюет против всех, кто желает идти путем истины, и как надо хранить себя, чтобы немощью души не предать благодать тайны. Подобно Адаму в раю, Господь находится в пустыне с послушными Ему зверями, и ангелы служат Ему. Мы видим вечное блаженство, для которого создан человек. История рода человеческого находит свое завершение во Христе Иисусе, пастыре Мессии, но также Сыне Божием и Сыне Человеческом, который должен умереть. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Господь начинает проповедь после того, как Иоанн завершил свою. Он был предан, как сам Господь будет предан, и его ученики после него. Иоанн Предтеча, первый по благодати мученик, прежде всех приобщился к крестному пути Христовой Церкви. Христос возвращается в Галилею, откуда Он пришел на Иордан к Иоанну. Его проповедь названа «Евангелием Царства Божия», благая весть, исходящая от Бога и обращенная к людям. Христос пришел, чтобы установить Царство Божие среди людей. Прежде всего, Христос возвещает о новой ситуации в мире. Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. О каком времени идет речь? И что такое Царство Божие, которое приблизилось? Очень трудно отвечать словами. Нигде Евангелие не дает определения Царства Божия. Христос предлагает притчи, раскрывающие некоторые аспекты тайны, но эта реальность слишком глубока, чтобы попытаться одним умом постигнуть ее. По крайней мере, невозможно ничего узнать о Царстве Божьем, не живя им изнутри. Однако Христос ясно говорит, что это то, чего не было раньше. Во время Его крещения разверзлись небеса, открылась связь между миром, который находится вверху, и миром, который находится внизу. Явилась слава Божественного Света, Божественной Жизни и Божественной Любви. Бог содержит время в Своей власти. Исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Ныне Христос возвещает об этой новой ситуации, которая начинается с Его крещения и Его проповеди. Вторая часть этой проповеди — настойчивый призыв ко всем людям. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Недостаточно знать, что Царство Божие приблизилось. Кто стоит к нему спиной, остается чуждым ему. Необходимо повернуться к нему, обратиться, покаяться и начать жить деятельным исканием этого царства. Христос проповедует исполненное решимости принятия этого дара. Он зовет нас к некоторого рода риску, вдохновляемому верой в Евангелие, которое он возвещает. Иудеи в неразумии своем ожидали явления Мессии во внешнем величии и славе, и потому полагали, что когда Царство Божие приблизится, они должны будут приготовиться к войне и к победе. А Христос говорит им, ввиду этого приближающегося Царства, что они должны покаяться и веровать в Евангелие. Покаянием мы должны оплакать наши грехи и оставить их, а верою принять их прощение. То и другое должно идти вместе. Мы не должны думать, что усилия изменить нашу жизнь спасут нас без веры в благодать и праведность Христову, или что вера во Христа спасет нас без перемены наших сердец и нашей жизни. Христос соединил то и другое вместе, и пусть никто не пытается это разделить. Так началась проповедь Евангелия, и так она продолжается. Да ныне Христос зовет всех: покайтесь и веруйте, и живите жизнью покаяния и веры. Христос тот, кто возвещает Евангелие, и одновременно тот, о ком Евангелие возвещает. Благая весть — это Он Сам. Исходя из этого, первые слова Евангелия от Марка, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, можно понимать так. Начало Евангелия, которое есть Иисус Христос, Сын Божий.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Но волю Господню узнал. Я горячо и искренне поздравляю дорогого батюшку, отца Амвросия, с 75-летием. Многие в нашей церкви очень любят своих батюшек, преклоняются пред своими духовниками и, конечно же, говорят им на юбилее лестные, теплые, добрые слова. Но я хотел бы не столько такие юбилейные сказать, официальные слова, сколько сказать, что духовник духовнику рознь, и, соответственно, вокруг него собирается своя паства, своя община. И вот отец Амвросий один из таких людей, к которому обратились наши сердца более 25 лет тому назад. Даже, можно сказать, 30 лет тому назад. Потому что Радонежу уже 25, а, соответственно, с батюшкой мы раньше познакомились. Чем он на нас произвел впечатление? Во-первых, замечательной открытостью, тонким чувством юмора, такой пасторской строгостью вместе с тем. Строгостью, которая особенно вот неофитам нравится, строгостью церковной и литургической жизни. Он жил строго по традициям русской церкви. И этому нас учил. Что традиция – это важнее всего. Первым его словом было всегда, когда он предлагал какие-то решения нам, хотя мы не обращались к нему за конкретными совершенно решениями. Вот батюшка бы делать или не делать, выпускать, не выпускать. Он совсем иначе говорил, иначе подходил к делу. Он никогда не давал конкретных советов. Он говорил всегда так. Главное – приглашайте на радиостанцию опытных церковных людей. Пастырей, которые и воплощают в себе церковную традицию. Собственно, для нас он и воплощает церковную традицию. Дело, говорит, в том, чтобы люди услышали голос истинных пастырей и шли на этот колокольчик, шли на его голос. И вот голос Радонежа, это и есть для нас, по крайней мере, голос Русской Православной Церкви, ее традиции. Причем традиция неформальная, не в каком-то строгом буквенном ее воплощении, а традиция живого христианства. Поэтому у нас всегда здесь на радио были люди, по крайней мере мы так считаем, которые действительно преобразились во Христе и живут во Христе свободно. Вот это удивительное качество, когда человек воспринимает традицию, но живет в ней совершенно свободно, потому что эта традиция в любви. Главная его присказка, кстати, отца Амвросия, лучше согрешить в милости, чем в строгости. И в этом вот это удивительное качество, милость, любовь, сострадание к человеку, желание ему помочь, составляет, мне кажется, его главные пасторские черты. Ну, а как проповедник он совершенно замечательный. Иногда и образы, которые он предлагает своим слушателям, ну, напоминают евангельские образы по точности, по афористичности. Вот я один даже приведу, который мне очень нравится. Он говорит всем своим чадам: «Будьте как рыбы морские». Боже, боже, батюшка, в каком смысле рыбы-то морские? Вот как рыба, плавая в соленом океане, не ослоняется, так и вы в этом море греха не ослоняетесь. И держитесь святой жизни. Думаю, что это всем понятно. Такой ясный, очень четкий образ. И это для нас главная задача жизненная. Чтобы мы не слонялись, чтобы мы не прикасались будучи вот в греховном окружении, чтобы мы не воспринимали страсти греховные и не грешили. Вот, собственно, об этом я хотел сказать. Видите, как даже расчувствовался, наверное, потому что отец Амвросий со своей, как это сейчас принято говорить, soft power, да, мягкой силой, да, мягким влиянием, никогда не ломая чужую личность, всегда помогал ей мягенько, с любовью исправиться, указать верное направление жизни. Вот так, вот такими словечками, прибаутками. И это очень напоминает любимого им старца Амвросия Оптинского, которого он очень почитает, естественно, как тезаменитого ему. И вот это образ старчества, который воспринял и отец Амвросий, я думаю, в значительной степени сформирован был и под влиянием не только Амвросия Медиоланского, имя которого он носит, но и старца Амвросия Оптинского. Итак, батюшка, многое вам и благое лето. Вы человек еще совершенно молодой для пастыря. Совершенно молодой, для духовника уж тем более юный, можно сказать. И ваша активность, как сейчас говорят, креативность, это невероятная творческая сила, умение даже вот в таком преклонном, в общем-то, для человека в возрасте затевать новые интересные дела с громадным интересом, вовлекаться в нечто полезное, созидающее, это качество, которому мы у вас учимся, как и многим другим, о которых я сейчас сказал. Итак, батюшка, много вам и благое лето.
Священник Олег Абрамович, настоятель Свято-Троицкого храма, село Салтановщина, Несвежского благочиния, Минской епархии, Республика Беларусь. Очень рад поздравить батюшку с его юбилеем. Желаем ему крепкого здоровья, хотя это всегда сейчас желаю, это считается главным, но я считаю, что для христианина главное это прежде всего наше христианское счастье, которого мы должны и заслужить, и идти к этому. Я рад, что батюшка светится счастьем, и нам от этого тоже счастливо. Вот, поэтому батюшка нам дарит вот эти свое счастье, и люди, которые его окружают, заряжаются им. Всегда приятно с ним разговаривать по телефону, слушать его передачи, видеть его, общаться с ним. Батюшка всего-всего, как вы любите говорить, и чтобы дом полная чаша. И у батюшки любимые слова, когда к нему люди звонят, просят молитву, он никогда не отказывает. Но у него любимые такие слова, особенно к матушкам. Матушка, не бери в голову, все пройдет. Поэтому, батюшка, если у вас какие-то есть проблемы, вашими же словами хотим вам об этом сказать, что не берите в голову, все пройдет, все будет хорошо. Спасибо вас, Господи, батюшка.
Добрый день. Я заместитель председателя Приморского районного суда города Новороссийска, Балина Ольга Федоровна. Хочу поздравить дорогого для нашей семьи человека, отца Амвросия, с его юбилеем. Он замечательный человек, он большой духовник и тот человек, который делает нашу жизнь легче и за нас просит у Бога для нас добра. Он нам очень помог в трудную минуту, когда у меня дочка попала в аварию. Это был 2008 год. И вот его молитвами она осталась жива. Сейчас она работает в администрации Новороссийска. Умная, хорошая, красивая девочка. Батюшка Амвросий, мы вас очень любим, помним. Желаем вам здоровья. Силы духа у вас очень много и многие вам лета. Спасибо вам огромное.
Поздравляем дорогого отца архимандрита Амбросия. Мы старые его знакомые, старые его прихожане. Архимандрит Лев Витебский, матушка Людмила, все чады наши, которые знают, и желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальше жить на поприще спасения людей.
Игуменья Вера, настоятельница Свято-Тихвинского женского монастыря города Гомеля. Батюшка Амбросия, я видела всего лишь один раз в 1989 году, накануне моего вступления в монастырь. Я видела его в Юхевском монастыре, когда там была в качестве паломницы. Я побыла тогда у батюшки, взяла благословение, и он разрешил некоторые мои вопросы. И с тех пор я помню о нем и слышала очень много хороших отзывов о других людей. Когда я вернулась с Пюхтицкого монастыря к своим духовным наставницам в город Саранск и рассказала о том, что имела встречу с батюшкой, то они сказали, что они тоже с ним знакомы, и он тоже приезжал и окормлял в городе Саранске. Затем Господь так управил, что я поступила в монастырь в город Винницу, в Винницкой области, в Брайловский монастырь. И там моей настоятельницей была игуменья Нила. Она была начальницей Пюхтицкого монастыря. И так в разговоре мы тоже вот как бы сказали, что встречались в их монастыре, когда были паломниками с батюшкой Амбросием. И она также сказала, что они тоже очень хорошо знают батюшка Амбросия, руководствуется его духовными советами, что он в Пюхтицу приезжал, утешал, окормлял сестер. Потом через 3 года Господь так управил, что я переехала в Гомель. И насельницы нашего монастыря Гомельского тоже, они в разговоре говорили об отце Амбросии, они тоже его знали, тоже самые прекрасные впечатления у них сложились про него, когда он служил по Чаевской лавре. Они тоже в качестве паломников ездили по Чаевской лавре, им тоже приходилось бывать на духовной беседе, и они исповедовались у батюшки, слушали его проповеди. И так как бы в течение всей моей монашеской жизни я молюсь за батюшка Амбросия, считая себя духовным его чадом, очень радуют нас его книги о вере и спасении, другие книги, мы всегда их читаем. И сейчас, вот накануне его юбилея, конечно же, желаем его здоровья, помощи Божией, его трудах, и просим его святых молитв, чтобы его молитвы покрывали нас в нашей монашеской жизни.
Я познакомился благодаря радио «Радонеж» и газете «Радонеж», там, где он отвечал на вопросы слушателей и прихожан, и вообще людей, которые неравнодушны к судьбе России, верят в Бога, хотят верить в Бога. И они нашли в отце Амбросии человека, который совершенно спокойно, ясным, доброжелательным языком, с любовью и вниманием отвечает на все и сложнейшие вопросы. Он говорит настолько просто, что мне так понравилось, когда он сказал, вот конец света, вот конец там мира света. Да что вы думаете про конец света? Вы про свой конец думаете. Что это все конец света без вас обойдется? Вот ваша кончина от вас зависит, как вы ее встретите. Вообще он делает очень много, потом, когда поближе познакомился, и вот была же очень непростая история Ивана, это все мы знаем, как все-таки вихри враждебно носились над отцом Амбросием, и как он выставил это героически, все эти наветы и клевету, которые на него вешал, и недоброжелатели, мягко скажем. И очень был рад, что вот мое прежнее представление о нем совпало с личным знакомством, что вот он действительно такой спокойный, обстоятельный, доброжелательный. Ну что говорить, это человек мудрый. А что такое мудрость? Это любовь ко всем и внимание ко всем, и, ну, не знаю, исполнение воли Божьей на земле через таких людей, как отец Амбросий. Я знаю, что он вместе со своими подвижниками разрабатывал несколько программ, и, например, мне очень понравилась эта программа, когда он разрабатывал, ну, не то чтобы жизнь приходов или поселений, или мест, но вот он говорил очень много о симфонии государственных властей и духовной власти, то есть церкви и государства. Ну, условно говоря, батюшки и главы администрации, архиерея и губернатор, что вот эта симфония была направлена на славу России, на ее возрождение, на ее укрепление и на спасение душ человеческих. Это очень славно и хорошо. Так что очень рад, что отец Аврохин, такой у нас прекраснейший старец, хотя годами он еще и не старец, но вот он со своей мудростью, со своим уже заслуженным авторитетом в России, в Русской Православной Церкви, конечно, у нас такая своя личность незаурядная, большой, совершенно необходимый для нас с вами. Спасибо, Господи.
Здравствуйте, это Наталья Васильченко. Я работаю в Департаменте социальной защиты, и в связи с юбилеем возлюбленного Господи Архимандрита Амвросия хотела вспомнить некоторые вещи своей жизни и поздравить возлюбленного батюшку с юбилеем. В течение земной жизни каждому человеку Господь своевременно и промыслительно посылает духовного учителя или наставника. Так и мне в 1990 году я посетила православную ярмарку, подошла к лавке Ивановского женского монастыря, чтобы купить там конфетюр, который сестры своими руками приготовляют из фруктов. И получилось так, что в ходе общения с сестрами они мне предложили аудиокассеты с проповедями Архимандрита Амвросия. И вот эти проповеди стали для меня каждодневным духовным руководством. И по прошествии какого-то времени Господь сподобил меня через схемонахиню Леониду, которая проживает в Оршинском монастыре, сблизиться с батюшкой и организовала мне эту встречу, знаменательную для меня и для всей моей семьи. Вот теперь, в настоящее время, вот уже по протяжении нескольких лет, и я, и мой муж, и моя дочь, и даже мои внуки, все мы окормляемся у батюшки. Мы ездили к нему в монастырь. Те труды, которые батюшка в течение жизни понес по созданию такого монастыря и подворья, то, как там организовано, я сама строитель, и своими профессиональными глазами оценила тот труд, тот вклад, то напряжение и физическое, и финансовое, и духовных сил, которые батюшка вложил в эту обитель, они просто покорили и меня, и всю мою семью. И поэтому я в этот день хотела бы поздравить батюшку с его юбилеем, пожелать ему долгие блага лета, пожелать милости Божией, и чтобы Господь укреплял и помогал ему в его непростом пути, потому что я знаю, насколько батюшка много делает для подрастающего поколения, насколько он относится к детям с любовью, с заботой, и в то же время имеет серьезные беспокойства по поводу того, что в социальном плане в нашем обществе происходит сегодня с детьми. Еще бы я, пользуясь возможностью, хотела передать батюшке поклон и поздравления от схи-монахини Леониды, которая проживает в Орше, любит его и просит его святых молитв. С праздником вас, батюшка! Дай Бог вам долгие, благая лето! С любовью о Господе, дорогой батюшка, раба Божья Наталья.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляем с праздником. Сегодня праздник собор святых новомучеников. И хотелось бы сказать о нашей России. В Библии в Второзаконии сказаны такие слова. Господь обращается к израильскому народу, который нес веру в истинного Бога, Творца неба и земли. И говорил им такие слова. Израиль, помни, если ты будешь соблюдать мои законы, то придет благословение на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля, и вовремя будет дождь изливаться на землю и солнце светить. Если на тебя нападут тысячи врагов, ты сотнями отразишь их. И далее Господь говорит: если ты не будешь исполнять мои законы, то придет проклятие на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля, и не вовремя будет ливаться дождь, и солнца не будет. Если на тебя нападут сотни врагов, ты тысячами не можешь их победить, и рассеет тебя по всему лицу земли. И так оно и совершилось. Были рассеяны по всему лицу земли. Израильский народ, который нес веру среди языческого народа, не устоял. Наша Россия до принятия крещения, она тоже была языческая. А вот тысячу лет Россия наша, как Русь святая, считалась. И можно сказать так, что интересно, эти же слова, которые Господь сказал израильскому народу, они относятся и к нашей матушке России. Если Россия будешь исполнять законы, то придет благословение на все. Если не будешь исполнять законы, придет проклятие на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля, на все. И вот мы видим, что получилось. Когда народ отвернулся от Бога и стал добровольно служить сатане, то есть не стали в церковь ходить, не стали каяться, молиться, причащаться, то есть отвернулись от Бога. И что же с нашей матушкой Россией совершилось? В настоящее время где-то 200 тысяч умов, то есть мозгов, уехали за границу. И 3 миллиона людей оставили нашу матушку Россию добровольно, я говорю, в настоящее время, и живут за пределами нашей страны. Не то же самое и у нас в России это случилось. Это беда для нашего народа. И как мне один человек говорил, как народ наш идет в бездну, в церковь не ходят, в пьянки утопают, и получается что? На кладбище очередь. Приходит машина, так кто Иванов Андрей, включает по телекассету музыку и хоронят. Похоронили с музыкой, 2 минуты музыка. Так кто Андрей? Тут уже очередь стоит. Этого то же самое. И так хоронит постоянно всех, без покаяния, без полной подготовки. Человек уходит в вечность. А вся наша земная жизнь – это только подготовка. Мы здесь учимся, как правильно жить, и уходим в вечность. Уже это драгоценное время, которое Господь нам дал здесь на земле, нам больше этого не будет никогда. Человек уходит в вечность и будет плакать кровавыми слезами, и рвать будет волосы на голове, но больше времени не будет дано для того, чтобы здесь, на земле, воспитать свою душу доброй, чистой, святой. Этого времени больше нет и не будет никогда. Человек уходит в вечность. Поэтому и новомученики российские, они изучают Слово Божие святых отцов, знали это. И они шли на страдания, не боялись. И как мы знаем, что первые 3 века было страшнейшее гонение на всех последователей Христа, и было уничтожено 50 миллионов людей. И вот наша Россия 1000 лет Русь Святая. И оказывается, что за 70 лет было больше мучеников, нежели за 1000 лет. И мы не должны обвинять никого, а только себя. Имеется в виду вот в чем. Люди, те, которые думают, что вся жизнь только здесь на земле, конечно, тогда все вопросы решаются. Но когда наша земная жизнь – это только подготовка в вечность, тогда все по-другому идет. Ведь если мы с вами приняли веру во Христа, и Христос страдал, живя на земле, и в темнице был, и били его, и распяли на кресте, а мы его дети, и должны с ним вечно ликовать и радоваться, но и должны здесь, живя на земле, также страдать ради вечной блаженной жизни, должны все отсекать. Как советуем, когда человек живет в страстях? Как лучше, палец ножовкой отпилить или топором отсечь? Все говорят, что топором легче отсечь. Вот так сразу должны отсечь все пороки, которые нас мучают здесь на земле. Если мы их не отсекем, они нас будут мучить в вечности. Поэтому душа должна здесь быть свободная. И, конечно, вот за эти 70 лет очень много людей пострадало. Знаете, у человека преподобный, то есть не мученик, он должен очень много здесь совершить добрых дел, много должен пострадать от людей, чтобы получить вечный венец. Но смотрите, как легко, как свободно, имея крепкую веру, когда тебя спрашивают, веришь ли ты во Христа? Да, верю. И пулю в лоб. И человек пострадал за Христа. Но посмотрите, как ничтожно мы хотим подстроиться под язычников, что я такой же, или я такая же, как и вы, все безбожники. Проезжая мимо храма, или идя, боимся осенить себя крестом. Или идем в баню мыться, снимаем крест. Стыдно нам, что я православный человек, верю в Творца Вселенной. А я вот снимаю крест, и не осеняя мимо храма проходя, я такой же язычник, как и вы. Вот где ужас и страх. А потом еще такой сатанинский дух вошел во всех. Спрашиваю, а где же вы были много лет? А нам запрещали ходить в церковь. А кто вам запретил, Господь? Нет, нам запрещала власть. А сейчас? Ну, сейчас вот все можно, мы ходим. А если завтра опять запретят? Ну, как было, так и будет. Вот здесь, конечно, нет Духа Христова в этом человеке. Мученики за Христа, они шли как на пир, на радость. Так апостол Павел говорил, мне бы хотелось разлучиться с плотью и соединиться со Христом. Он ждал, когда же это время придет. И, конечно, все и апостолы, они мученики были. Их и палками били, и в тюрьмах они были, издевались над ними, преследовали. И, конечно, вот наши российские новомученики, они этот дух воплотили. И что интересно, наша Россия, она не погибла. Почему она не погибла? Да потому что вера настоящая, она спасает человека. Где-то уже за 30 лет тому назад мне приходилось читать пророчества святых отцов, новомучеников. Они говорили, что интересно, что придет такое время, что в России, по всей России будут открывать храмы, монастыри и будут проповедоваться Слово Божие. Россия не погибнет, Россия оживет. И это время настает. Россия живет. Какие бы демонические силы ни восставали, хотя у них миллиарды, множество денег, оказывается, власть вся в руках Божьих, ничего они не могут сделать. Как-то приходилось, что меня пригласили на прямое телевидение, и там собрались разные конфессии. И, конечно, собрались там самые злейшие, которые не любят Христа и Церковь. Ну, конечно, им дали слово, у них в руках все было. И как они страшно выступали. Говорят, что такое за безобразие? Нам, атеистам, не дают телевидение сказать слово. Но я насмелился, да сказал им. Я говорю, вам время было дано 75 лет народ уничтожать. А теперь время ваше кончено. Они с такой страшной злобой, как восстали, ну, готовы разорвать. Вот такой дух сатанинский живет в людях. Время кончено атеистам. Время кончено сатанистам. Теперь настало время Христу действовать в нашей России. И Россия не погибла. И храм открывается, монастыри. И молитва идет. И идет что? Что перетянет, добро или же зло? И поскольку мы упомянули, что придет такое время, что по всей России будут открываться храмы, интересно, святые отцы предсказали, что климат в России будет меняться. Север на юг, юг на север. И мы сейчас прямо в открыто видим, что южные страны засыпало снегом. Никогда такого не бывало в южных странах, где по 40 градусов зимой у них там тепла, а сейчас по 5 градусов мороза. Или по 38 градусов в Европе. Засыпало все снегом, морозы, смерчи. Это о чем говорит? О том, что хотят уничтожить Христа. Ведь не забывайте, что 2000 лет тому назад было гонение на Христа. Оно не прекратилось. И до сегодняшнего дня то же самое сатана ведет борьбу с Богом. А каким путем? Христа-то не достанешь, а последователи Христа, каждый человек является клеточкой в теле Христом, надо уничтожать всех разными путями. Но было время, когда Россию уничтожали физическим путем, когда вся Россия заполнена земля телами святых людей и залита кровью. И это не случайно. Вот через это вся российская земля, она святая. И она должна принести огромные плоды, поскольку мы знаем, что 3 века было гонение, а 4-й век – это был век золотой. Великое множество стало святых в это время. И, конечно, сейчас то же самое готовится, что наша Русь святая, ее стараются поганить, она должна принести плоды огромные. Конечно, сейчас не физически уничтожается народ, а уничтожается другим путем. Также продолжается то же самое, что человек – это животное, только на двух ногах. И надо это животное уничтожать прямым и косвенным путем. А каким путем? По телевидению показывают всю гадость, какая есть. Всю сюда с запада свалили. И люди, которые ума не имеют, которые в страстях живут, они считают, что это как раз та пища, которая им нужна. Сатанизм, наркомания, блуд во всех видах. Вот то, что нам надо. И этим люди живут. И куда они готовят себя? Для вечных адских мук. Вот таким путем российский народ уничтожается. Но уничтожается кто? Не те люди, которые пришли к Богу, а те, которые не хотят служить Богу и противиться Ему. И вот мне пришлось с большими людьми в Москве встречаться, с депутатами. И, оказывается, они еще не соображают, в чем дело. Так пришлось объяснить. Я говорю, не думайте о том, что народ погибает. Я говорю, посмотрите, по телевидению показывают то, как живет. И, допустим, звонки поступают. Кто за материальную жизнь здесь на земле, чтобы было все в изобилии, одежда, питание, или же должна власть быть на высшем уровне, или мир и там покой для тела. Оказывается, в 3-4 раза люди думают о чем? О том, как поесть, как поспать и одеться. Никто не думает о душе. Так вот, эти люди добровольно идут в бездну. Они не хотят служить Господу. Сами люди погибают. Бог дал нам свободу. А мы этой свободой не можем пользоваться правильно и погибаем. И Господь сказал, не бойся, мое мало стадо, я всегда с тобой. Господь не оставит людей своих. Те, которые раскаялись в грехах и служат Ему. Человеку много не надо. Стакан воды и кусок хлеба. И он будет жить. Самое главное, жизнь изнутри должна пойти. Чтобы человек имел в душе мир, тишину и покой, и радость. И когда человек на правильном пути, на пути спасения стоит, ему ничего не страшно. Никакие муки. Много ли человеку жить? Посмотрите, человек как живет. Как бы мы ни жили. Но через 10 лет, через 15, через 40, 50, все равно надо оставить этот земной мир и перейти в вечность. Но как перейти в тот мир? Надо приобрести очень много добрых дел. И мой совет. Надо настроить себя так, по-евангельски. Мы должны жить уже не для себя, а должны жить только для ближнего. А в день страшного суда Господь скажет, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Как доказать, что мы любим Бога? А вот когда мы ближнего не осуждаем, с ним не ругаемся, когда мы им добро творим, он нам зло делает, а мы ему вместо зла добро. О нем плохое не говорим, не раздражаемся, не возмущаемся, не кричим, терпим ближнего. Вот таким путем мы доказываем, что мы любим Бога. И должны жить не для себя, а для Бога. Значит, жить для ближнего. Всем совершая добрые дела. Поэтому, дорогие братья и сестры, поскольку сейчас вокруг нас многие ближние, может быть, соседи, которые еще не раскаялись, не пришли к Богу, надо их тоже привести к Богу, чтобы не отпевали их без покаяния. Отпевает каким путем? Включит магнитофон. Музыка сыграла и готов. Недаром такая музыка есть. Когда звонят маленькие колокола и большие, то маленькие колокола как бы выговаривают к нам, сиротам, к нам, сиротам. А большой колокол как бы отвечает, живы будем, то прибудем, живы будем, то прибудем. А вот когда хоронят человека не церковного, то там музыка такова. Куда-куда тебя несут? Тар-тар-тарары. Вот такая музыка. В бездну пошел с музыкой. Вот вам и конец. Поэтому святые мученики не страдали за нас. И, конечно, в настоящее время их великое множество в обителях рая. И по их молитвам наша Россия не погибнет. Наша Россия будет богата не материально, не тряпками, а духовно. Это самая ценность огромная. И Россия будет сильным государством. Господь Россию не оставил. Если мы не оставим Бога, Господь нас не оставит никогда. Дай Господь нам спастись и в разум истины прийти. Аминь.
Thank you. Здравствуйте. У микрофона Дометий Завольский. В понедельник, 9 сентября в 20:15 слушайте на радио Радонеж программу «Академический час», посвященную грядущей судьбе Российской академии наук. Прозвучат мнения ученых и преподавателей высшей школы, записанные на акциях в защиту Российской академии наук, и тщательный разбор вопроса о пресновутой реформе науки в выступлении старшего научного сотрудника Палеонтологического института Российской академии наук, кандидата биологических наук Андрея Герасимовича Сенникова. Андрей Герасимович приходится младшим коллегой и учеником классику русской палеонтологии Петру Константиновичу Чудинову, отцу всем известной Елены Петровны Чудиновой. Мы с Еленой Петровной Чудиновой призываем всех, кому не безразлична судьба науки и образования в России и сама возможность граждан влиять на свое будущее, поддержать академических ученых и преподавателей МГУ и прийти во вторник, 10 сентября, в 15 часов на Суворовскую площадь между станцией метро «Достоевская», театром армии и входом в Екатерининский парк, где у памятника Суворову пройдет митинг ученых, преподавателей и солидарных с ними в защиту Российской академии наук, в защиту науки и образования в России. Митинг приурочен к открытию осенней сессии Государственной Думы, которая должна окончательно решить вопрос о судьбе Российской академии наук. Повторяю, митинг в защиту Российской академии наук состоится в Москве на Суворовской площади, что у станции метро «Достоевская», во вторник, 10 сентября, начало в 15 часов. Главный лозунг его – «Сохраним науку вместе». Слушайте «Академический час» в понедельник, 9 сентября, в 20:15 и далее. У микрофона был Дометий Завольский. Бог в помощь.